Следствие закончилось, и 27 ноября 80 года состоялся суд. День выдался морозный. Около 10 заключенных, в том числе и меня, погрузили в воронок и развезли по разным нарсудам. Я остался последним. Меня охраняли два рядовых милиционера и офицер. Суд назначили на пластмассовом заводе, где работали некоторые наши сестры. Актовый зал находился на втором этаже административного здания. Когда меня ввели в парадную дверь, возле лестницы толпилось человек 60 верующих. Значит, их не впускают. Увидев меня, они хором произнесли: «Приветствуем, брат». Я шел медленно, потому что еще сильно хромал, и успел рассмотреть друзей. Зал был полный, но знакомых я не видел, за исключением сестер, которые работали на заводе, и тех, кого они смогли провести. Установили видеокамеру, значит, будут снимать. Судья объявил состав суда, мои права и обязанности, затем спросил, есть ли у меня возражения. «Почему не допустили в зал суда верующих, которые должны слушать судебное разбирательство?» – поинтересовался я. «Это учреждение завода, и здесь находятся рабочие», – сказал судья. «Но в коридоре остались даже самые близкие родственники, жена и братья. Им разрешили войти, и суд начался. Главными обвинителями были Подубная, третий секретарь исполкома, директор школы, где учатся наши дети, некоторые учителя и председатель месткома пластмассового завода. Свидетелей тоже собрали немало. Длился суд около 12 часов. Председатель комиссии по соблюдению законодательства пояснила, что я на протяжении ряда лет нарушаю закон. «С переездом Рудольфа Классина в Караганду церковь заметно ожила», — говорила она. «Особенно живо стали проводиться занятия с детьми и молодежью. Главная вина подсудимого – упорное уклонение от регистрации». Директор школы сказала, что дети из зарегистрированных церквей послушны, а наши не вступают ни в октябрята, ни в пионеры. Когда я спросил ее, знает ли она их детей и наших детей, она запуталась. Меня обвинили в негативном влиянии на сестер, работающих на заводе. Они, мол, под моим воздействием вышли из профсоюза. Сестры пояснили, что вышли самостоятельно, после того, как их заставляли дежурить в ДНД, добровольно-народная дружина. Председатель месткома сказала, что завод на самом деле брал обязательство отдежурить определенные часы в ДНД, и никто не противился этому, кроме верующих. «Какую работу вы с ними провели?» – спросил судья. «Послали летом на хлебоуборку». «И какие результаты это дало?» «Плохие. Девочки умеют хорошо готовить и там работали поварами. Председатель колхоза прислал благодарность за их добросовестный труд». «Ну и что вы предприняли?» – спросил судья. «Мы не знаем, что с ними делать». «Вы их исключили?» – поинтересовался прокурор. «Нет». «Они до сих пор числятся членами союза?» – допытывался судья. «Не знаю», – стушевалась председатель месткома. «Они сказали, можете нас исключать, взносы мы больше платить не будем». Прокурор нервно кашлянул, желая закончить этот неприятный допрос и свидетельство не в пользу обвиняемых. Учителя свидетельствовали, что дети учатся неплохо и поведение у них хорошее, а вот в пионеры не вступают. Было много и других показаний, но больше в нашу пользу. Суд приговорил меня к 3 годам строгого режима. Братья и сестры забросали меня цветами, но унести их с собой не удалось. Из зала суда меня вывели в соседнюю комнату и посадили в угол, отгороженный столами. Через эту комнату можно было пройти к запасному выходу, и большинство неверующих воспользовались им. Я мог наблюдать за выходящими. Комсомольцы окружили меня и стали задавать вопросы, создалась дружеская беседа. Чувствовалось, что мои ответы их удовлетворяли. Прошла мимо и Подубная. Наши взгляды встретились, и я сказал: «Ну что, Евгения Николаевна, наконец вы от меня избавились». Она отрицательно покачала головой. Мне показалось, что у нее были влажные глаза. Я весь день не ел, и друзья позаботились о еде. Пользуясь расположением конвоя, мне передали 3-литровую банку молока, сумку домашних булочек и пирожков. Помолившись, я поел, и еще много осталось. Начальник конвоя разрешил остатки взять с собой. Уже после 11 вечера пришел воронок. Видно, внизу ждали братья и сестры, и начальство решило вывести меня другим путем. Повели через какой-то цех по длинному коридору к запасной проходной. Работала ночная смена, и некоторые, видя, как меня ведут, выключали станки. У проходной стоял воронок. Меня посадили одного, два милиционера заняли место в отсеке для охраны, а начальник конвоя сел рядом с шофером. Я сел так, чтобы смотреть в окно, расположенное в отсеке для конвоя. Когда ворота открылись, машина набрала скорость, включила мигалки, но вдруг резко затормозила и остановилась. Оказывается, мои братья и сестры выстроились в два ряда, взяли друг друга за руки и перегородили дорогу. Водителю ничего не оставалось, как остановиться. Друзья махали букетами перед окном, но, к сожалению, оно было замерзшее. Они пожелали мне верности и стойкости, пообещали молиться и только после этого расступились. Машина помчалась дальше. Километра через три автомобиль заглох. Пока шофер искал причину, командир подсел ко мне и говорит: «Ох, и друзья у тебя! Какие вы дружные! Сколько служу, на таком суде еще не бывал! Обычно мы в 4 часа уже дома, а теперь 12. Но я не жалею, хотелось бы еще послушать». Машина завелась, и он ушел в кабину. В тюрьме меня сдали дежурному и попросили не закрывать в отстойник, а сразу отвезти в осужденку, иначе заберут еду. «Можешь не проверять, там все проверено», — сказал конвоир. Дежурный повел меня по длинному коридору в подвал, в 130-ю камеру. Когда дверь закрылась, я поставил сумку на металлический стол, к которому с обеих сторон приварены скамейки, и присел. Заключенные уже спали, но от лязга металлических дверей проснулись, и кто-то спросил: «Откуда, пахан?» «Только что суд закончился», — ответил я. «Не морочь голову!» — не поверили они. «Кого ночью судят?» Я предложил им встать и угоститься передачей, а сам стал рассказывать о суде. Таким образом, я познакомился сразу со всей камерой. Долго мы сидели, было много вопросов. Уже под утро пошли на покой. В осужденке было намного легче. Перестали дергать и перебрасывать из камеры в камеру. Приезжал Мусин со следователем, и дежурная прапорщица водила меня к ним в кабинет. На обратном пути, когда никого близко не было, она спросила: «Что они от тебя хотят?» Я коротко засвидетельствовал ей о своей вере. Ей довольно часто приходилось водить меня, но из этой камеры нас вскоре перевели. Причина была в том, что над нами располагалась женская камера. Заключенные извлекли из кирзового сапога ступинатор и проколупали в бетонном потолке отверстие в женскую камеру. Через него вели переговоры и разглядывали друг друга. Эта женская камера доставила нам немало переживаний. Никогда не думал, что этот род, сотворенный Богом Прекрасным, может так низко опуститься. Как счастливы мы, имеющие Бога в сердце и водимые им. Общение с женщинами закончилось тем, что нас перевели в другую камеру. Так бывает часто, стоит мужчинам поссориться с женщинами, как они открывают водопроводный кран и заливают камеру. Порог у дверей 20 сантиметров, настолько и поднимается вода. Иногда женщины вовремя перекрывают воду, и все обходится тихо. А если не перекрывают, вода перетекает через порог и заливает коридор. Тогда выселяют и женщин, и мужчин, а камеры закрывают на ремонт. Услышав, что вызывает на этап, я обрадовался. Хотя это далеко не похоже на свободу, но все же перемена обстоятельств. Привезли в Целиноград, в пересыльную тюрьму. Целиноградская тюрьма режимная, там коней не гоняет, не перестукивается и не перекрикивается. Если в карагандинской тюрьме пробыть в прогулочном дворике положенное время редкость, то здесь норма. Здесь ни деньги не гуляли по камерам, ни чай, но бывало запускали в камеру овчарок, и тогда была беда. После Караганды я, можно сказать, отдыхал здесь, но недолго. Снова вызвали на этап и повезли в Степногорск. Поезд шел очень медленно, 300 километров ехали больше суток. На какой-то станции стояли ночью несколько часов. Утром прибыли в Аксу. Выгружали по перекличке. Когда подошла моя очередь, я назвал имя, отчество и статью.
«Нахулиганил, старина?» — заметил офицер. «Нет, я не хулиган». «Как?» — удивился он. «У тебя 200-я статья».
200-1, — сказал я, вспомнив, что мой Господь тоже был причтен к злодеям.
«А это что за статья?» — спросил начальник.
«Верующий я, баптист». На этом наш разговор закончился. Нас погрузили на скотовоз с длинным полуприцепом и скомандовали сесть на корточки. Я сказал, что у меня больные ноги, и меня не принуждали. Привезли в поселок Заводской, в зону номер 68. При распределении я из-за плохого зрения попал в отряд стариков. Зона в основном строительная, строили огромный военный завод с подземными цехами, но наш отряд не выводили за пределы лагеря.
Меня посадили плести сетки. Работали все в клубе на сцене. 3 дня побыл в учениках, а потом с меня требовалась норма. У меня не получалась эта работа. Я обратился в санчасть и сказал, что меня всегда освобождали от работ, связанных с напряжением зрения. Но ничего не менялось. Пришлось вырезать несколько челноков, несколько выменять за пайку хлеба и усердствовать. Невыполнение нормы приносило неприятности. Например, могли на ночь поместить в бункер. Это металлический ящик с дверями, высотой около 2 метров, предназначенный для лопат, кирок и прочего инструмента. Туда загоняли по 30-40 человек, так что руки невозможно было поднять. Летом бункер нагревался, как духовка, и люди теряли сознание, но из-за тесноты не падали. А зимой там обмораживали ноги. Этого бункера все страшно боялись. Меня несколько раз помещали в него. Нитки в жилую зону не разрешали приносить, но заключенные разными путями заносили их и ночью после отбоя, старались наметать на челноки под одеялом, чтобы никто не увидел. За это тоже могли наказать. За невыполнение нормы могли также послать ночью чистить картошку. После такой ночи работоспособность еще больше падала. Однажды в клуб зашла кладовщица, невысокого роста, видавшая виды женщина. Она объявила, что готова выслушать вопросы и жалобы, и заключенные тут же окружили ее. Я остался на месте, прикладывая все старание, чтобы сделать норму. Наговорившись, кладовщица спросила: «Осужденный Классин есть?» «Да», — отозвался я. «Пойдем со мной в коптерку», — скомандовала она. Я пошел. Она попросила подержать ее рукавицы, а сама продолжала пустословить с мужчинами. У меня лопнуло терпение, и я сказал: «Женщина, мне нужно делать норму, и я дорожу каждой минутой, а вы меня отвлекаете». «Посмотрите, еще недовольство проявляет», — вспылила она. «Напутал чего-то, еще сердится. Следуй за мной». Она повела меня в коптерку, закрыла дверь на крючок и спросила: «Записку из рукавиц взял?» «Разве я могу проверять, что в чужих рукавичках?» Пожал я плечами и отдал ей рукавицы. «Потом прочитаешь». Сунула она мне записку и быстро сказала, что братья, проживающие в Степногорске, интересуются моей жизнью. Развернув матрац, она положила наволочку с печеным, сало и колбасу, ловко свернула и сказала: «Это от твоих друзей». «И еще, вот тебе желтая ручка. В понедельник подойдешь к ларечнице, поднимешь ручку и спросишь, пришли ли деньги на твой счет. Она отоварит тебя без очереди. Вместе с сумкой передай ей и ответ твоим братьям. Все понял? Теперь отнеси матрац в отряд, а вечером принесешь». Я в тот же вечер выменял себе норму сеток. И в последующие дни, сколько не успевал сделать, добавлял. Положение мое начало поправляться. Как дорого иметь таких братьев, которые проникнут и сквозь железные двери, и сквозь колючую проволоку, оказывая любовь и помощь. В понедельник пошел в ларек. Возле него стояла толпа, протиснуться сквозь которую просто невозможно. Я издали поднял ручку и крикнул: «Скажите, пожалуйста, счет на Классина пришел?» «Пришел», — глянула она на меня. Ларечница попросила, чтобы расступились, и я подошел к прилавку. Она посоветовала отовариться на половину положенной суммы, а другую половину получить через неделю. Я так и сделал и передал ей письмо для братьев. Так у меня появилась связь с волей. Вскоре приехала Талита на краткосрочное свидание и привезла передачу. Церковь узнала мой адрес, и я стал получать письма из разных уголков нашей огромной страны. Кто-то вкладывал в конверт библейские картинки: «Стучащий Христос у дверей», «Иисус добрый пастырь», «Рождение Христа» и другие. Стал получать и фотографии от родителей, цветные. У нас тогда еще были только черно-белые. Вечерами многие заключенные и даже надзиратели приходили посмотреть фото. Мы жили в бывшем военном гарнизоне. Большие казармы, кровати тоже солдатские, двухъярусные. Отряд состоял из 100 заключенных. Среди них был художник. Ему очень понравилась открытка, где изображен пастырь с овечками. Он попросил ее, чтобы срисовать, и через несколько дней вернул. Но случилась беда. Он поставил картину на окно, которое выходило на запретную зону. Там, кроме солдат, никто не ходил. И вдруг замполит решил сделать обход и увидел необыкновенную картину. После обхода он вошел к художнику, взял с окна картину и спросил: «Это что?» «Для себя нарисовал», — ответил художник. Замполит сказал, что заключенным такие картины не положено, и добавил: «Я найду ей место». Он унес картину с собой, а расстроенный художник пришел ко мне просить открытку. Как-то во время работы заключенные завели разговор обо мне, положительно отзываясь о нашей вере. Неподалеку работал молодой человек, тоже немец, сын лютеранки. Он сказал, что верит в Бога, как и я. Но заключенные тут же ополчились на него, упрекая в том, что у него самая позорная статья. Этот человек до конца срока был благосклонен ко мне и после освобождения даже приезжал к нам домой. Я тогда думал, как это мало, только называться христианином. Даже мир смотрит на нашу жизнь и поступки и делает соответствующие выводы. Где-то в конце апреля мне велели готовиться к этапу. Я не радовался. Мне уже начало нравиться в этом лагере. Начальство относилось ко мне неплохо, но мое мнение никого не интересовало. Когда собирался на этап, заключенные просили оставить хоть что-нибудь на память. Я раздал все открытки и только одну оставил себе. Меня опять отправили в Целиноградскую тюрьму, в транзитную камеру. А через несколько дней этапом доставили в Атбасар. Привезли в пятницу вечером, выгрузили в холодный швейный цех и продержали там до понедельника. В понедельник выдали постель и распределили по отрядам. Мне предстояло убирать стружку в огромном токарном цехе. В этой зоне царил страшный беспорядок. Промзона находилась в 2 километрах от жилой зоны, и нас водили на работу по коридору, с обеих сторон обтянутому металлической сеткой. Ходили под конвоем. Впереди 2 солдат с автоматами, по бокам несколько с овчарками, сзади тоже с овчаркой. Это произошло на 3-ю ночь, как я прибыл. Нас вели на работу. Строй сильно растянулся, и чтобы подогнать задних, солдаты отпустили овчарку. Она тут же напала на одного из отстающих заключенных и вырвала из ноги кусок мяса. Поднялся шум, и отряд встал. Заключенные стали требовать, чтобы вызвали лагерное начальство и командующего конвоем. Но этого не делали. Заключенные сбились в кучу и твердили, что на работу не пойдут, даже если в них будут стрелять. Когда прибыл замполит и ДПНК, заключенные потребовали заменить конвой, а собаку расстрелять. Пострадавшего унесли в санчасть. Конвой пытался силой увести отряд на работу, но бесполезно. Стали расчленять по бригадам, но сдвинуть заключенных с места не удалось. Так прошла почти вся ночь, и лишь после того, как заменили конвой, заключенные двинулись в промзону, но смена была сорвана. На 5-е сутки мне объявили этап. Этап — это самое тяжелое время. Я понял, что сотрудники госбезопасности решили взять меня на измор. Привезли в Целиноград, в транзитную камеру, потом в Караганду, тоже в транзитную камеру. В такое время со свободой нет никакой связи. В транзитных камерах люди долго не задерживаются, приходят и уходят. Однако проходили дни, камера уже несколько раз обновлялась, а меня никуда не вызывали. Меня съедали вши и клопы, все тело страшно зудело. В баню транзитных не водят, и прожарку одежды тоже не делают. Мыло обычно давали каждые 10 дней, хоть по маленькому кусочку. Кусок хозяйственного мыла делили на 10 человек. А здесь прошло уже 1.5 месяца, а обо мне будто забыли. Сокамерники посоветовали написать заявление на имя начальника тюрьмы и спросить, на каких основаниях меня уже 2-й месяц держат в транзитке, тогда как не должны держать более 10 суток. Я написал заявление и попросил объяснить, почему меня не водят в баню, не делают прожарку одежды, не стригут, не бреют и мыла не дают. Ответ не пришел, но через день меня вместе с другими заключенными отправили в Долинку. По прибытии в лагерь мне даже не позволили покинуть Воронок. Всех приняли, а меня возвратили назад. Гораздо позже я понял, что им надо было вначале вывести из зоны Николая Петровича Храпова, а потом только привести меня. Неопределенность отрицательно влияла на мою нервную систему. Хорошо, что я знал Господа, который мог утешаться. На следующий день снова посадили в Воронок. Со мной везли 2 малолеток. Одному было лет 12, второму чуть больше. Я спросил у младшего: «Какое же преступление ты совершил?» «Двоих замочил», — гордо ответил он. «Бедный мальчик, кто его воспитал таким и кто теперь будет воспитывать?» Меня выгрузили в Долинке и поместили в штрафной изолятор, в рабочую камеру, где на бетонном полу стояла мазутная лужа. Посередине станок, на котором крутят металлические сетки, тоже весь в мазуте. Эта камера почему-то пустовала, и в ней решили поместить меня на неопределенное время. Законы здесь, видно, суровые. Еще в тюрьме в отстойнике, зная, что в эти дни идет этап на Долинку, заключенные сказали, что туда не поедут. Конечно, их никто не слушал. Через короткое время начали стучать в железные двери и требовать носилки. В знак протеста заключенные порезали себя. Один разрезал лезвием живот, так что вываливались кишки. Другой вскрыл вены на руке. Санитары унесли их в медчасть, зашьют, а потом все равно отправят куда захотят. Долинская зона – показательная, экспериментальная, в кавычках «красная зона», где все должны ходить с повязкой, то есть быть членом какой-либо секции. Меня вызвал прапорщик и направил к начальнику лагеря, предупредив, чтобы вел себя пристойно. Он вывел меня в коридор, довел до кабинета и скомандовал. Лицом к стене и руки на стену. До сих пор я видел такое только в газетах, на снимках из Чили, а здесь в лагерях не встречал. Мимо меня проходили два прапорщика, и один, ударив сапогом ниже спины, бросил. «У нас руки выше держат!»
Минут через 10 начальник велел войти. Он предложил сесть и сказал, что заочно уже знаком со мной. Потом поднял клочок бумаги за уголок, будто боялся запачкать руку, и спросил. «Это твое заявление?» Я понял, что это заявление, написанное начальнику тюрьмы. «Оно не вам было адресовано», — сказал я. «Знаю», — ответил он. «Оно написано начальнику тюрьмы, но у него нет времени, и он прислал тебя ко мне. Я займусь тобой. На зону выпускать не буду. Поживешь здесь, в изоляторе. Я буду тебя и мылить, и брить, и стричь, и жарить, и парить. Потом опять отправлю в тюрьму, поживешь там, и тебя опять привезут сюда. И так до конца срока. Молиться ты у меня здесь не будешь. Тебе все понятно?» И, повернувшись к надзирателю, сказал: «Можешь его отвезти».